«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Первое заседание Общественного совета при Министерстве культуры, обновленного после прихода в ведомство нового руководителя Владимира Мединского, вызвало пристальное внимание заинтересованных наблюдателей. В состав совета вошли известные деятели культуры Федор Бондарчук, Эдуард Баяков, Даниил Дондурей, Евгений Миронов, Иосиф Кобзон, искусствоведы Ольга Свиблова и Иосиф Бакштейн, координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов, блогеры Рустам Адагамов, представители медиа Алексей Венедиктов, Константин Эрнст, Маргарита Симонян и чиновники, например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В социальных сетях разгорелась дискуссия, это анализ, который задал главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин, написавший в своем блоге. К подавляющему большинству фигурантов этого списка я не обращаюсь, мы с разных планет, но к некоторым они, очевидно, обращаюсь. Ребята, вы часом не одурели? В стране начались репрессии, число политзаключенных растет, у наших с вами общих товарищей идут обыски, их дергают на допросы, вот-вот закроют, законодательство на глазах становится махровым, режим идет в разнос, а вы, неловко улыбаясь и отводя глаза, бочком, но все же протискиваетесь в их списки. К Мединскому подбюджетное крылышко, ну зачем? Ну сегодня-то зачем? О том, что же такое новый общественный совет при Министерстве культуры, форма сотрудничества с властью или институт гражданского общества, мы сегодня беседуем с членами совета Иосифом Бакштейном и Константином Михайловым. Иосиф Маркович у нас на прямой телефонной связи, Константин находится в студии, Денисом Белуновым, соучредителем партии «Народной свободы», и Валерией Новодворской, лидером партии «Демсоюз», колумнистом журнала «New Times». Первый вопрос нашему гостю Константину Михайлову. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Что привело вас в новый обновленный совет при Министерстве культуры?
Меня в него привело приглашение, поступившее от нового министра культуры, в него туда войти. Я на это приглашение ответил согласием. У нас была еще, у меня и моих коллег по движению «Архнадзор» была небольшая встреча, достаточно содержательная, с министром, где мы обсудили так порядка, за час порядка 11-12 больных вопросов, связанных с культурным наследием. И попытались сформулировать, как мы можем сообща попытаться решить те или иные проблемы. Значит, что касается вот того, что здесь прозвучало, вот бюджетных крылышек, я сразу хочу, так сказать, развеять эти иллюзии. Это именно общественный совет, работа в нем никак не оплачивается. Так что об этом речи вообще нет и быть не может. Я, в общем, не вижу вообще никакого смысла пытаться сводить эту тематику с тематикой политической. Культура, как бы там ни развивались события по политической линии, культура в нашем государстве, слава богу, всегда существует, всегда развивается. Это было во все эпохи. При всех правителях, если есть возможность как-то содействовать развитию этого в какую-то правильную, как нам кажется, сторону, этими возможностями надо пользоваться. Тем более, что этот совет, так сказать, ну, по крайней мере, по замыслу своему представляет, будет, должен, посмотрим, как это выйдет, но по замыслу должен представлять собой весьма любопытный такой инструмент. Самое главное, что он заявлен не как такой декоративно одобряющий орган, а как орган постоянно работающий. То есть там будет создано, вот на этом даже первом заседании прозвучало, я точно не считал, но порядка 15 рабочих групп, причем эти список, да, этих направлений рабочих групп предлагается самими членами совета. Достаточно демократично это все устроено. Рабочие группы предлагают члены совета, руководители рабочих групп будут выбирать те, кто в них записался, и определять повестку дня, и, так сказать, проблемы, которые там будут обсуждаться, будут, опять же, те, кто принимает участие в их работе, они будут спускаться сверху. Почему? Я, на самом деле, так по опыту общения и с федеральными властями, с городскими властями, я понимаю отчетливо, что чем больше вот таких вот регулярно работающих каких-то площадок для диалога, где можно обсуждать те или иные проблемы, ставить те или иные вопросы, предлагать пути их решения, самое главное, регулярно работающих, тем оно и лучше выходит по результату. Потому что у нас обычно, если вспомнить о нашей любимой сфере архитектуры, градостроительства и охраны наследия, у нас такой обычный в последние годы сложившийся порядок очень простой. Сначала принимается решение где-то, как правило, о нем люди узнают уже впоследствии, и оно начинает притворяться в жизнь, подписываются какие-либо правительственные документы, выделяются какие-либо деньги, запускаются какие-то стройки, а потом начинается обсуждение этого с узнавшими об этом просто жителями, общественными представителями, либо экспертами. И начинается, значит, как правило, это все заканчивается попыткой либо остановить уже набирающий ход поезд, или попытаться его так на ходу перед ним куда-то рельсы переложить правее или левее. А здесь есть возможность, так сказать, обсуждать раньше, чем поезд поедет. Грешно и не пользоваться.
Спасибо. Вопрос Валерия Новодворска. Добрый вечер, Валерия Ильинична.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, принесут ли пользу обществу либеральные интеллигенты, которые вошли в общественные советы при власти?
У меня нет претензий к тому народному дружиннику, который выступал на меня. Он никогда не был диссидентом, никогда не был правозащитником. Его не интересует политика. А я просто хочу напомнить, что культура была не только в СССР, она еще была в Третьем Рейхе. Лени Рифеншталь снимала свои фильмы. Ну, за вычетом того, что некоторые книги летели в костер, как полетели уже у нас, рабочих водили на оперы Вагнера. Были специальные организации, которые ведали культурой. И те деятели культуры, которые считали культуру совместимой с окончательным решением грузинского вопроса, то есть там был не грузинский вопрос, там был еврейский вопрос. А у нас, кажется, окончательно решены вопросы с Конституцией, на что она годится. Ну вот они сидели там и сотрудничали с Гитлером, считая, что культура, она культура, а Третий Рейх как данность, всякая власть разумна, любая действительность разумна, прямо по Гегелю. Просто я хочу сказать, что многие выступавшие и пригретые Иосифом Виссарионовичем Сталиным, балерины, певцы, режиссеры, тоже себя тешили этой надеждой. И, в общем, они обеспечили не только триумфы культуры, там, боли и всего остального, они обеспечили соучастие. Соучастие творческой интеллигенции в этой самой проклятой советской и гитлеровской стабильности, между которыми нет никакой разницы. Не было, по крайней мере, сейчас. Обстановочка немножко помягче, но, простите, наступил тот момент, когда страну может спасти только отказ от сотрудничества. И если этого не понимают люди, причастные к культуре, то чего же мы ждем от народа? Какой спрос будет с народа? И когда этих 6-7 букв, из которых составлено слово «Россия», не останется на 1/8 части суши, то как вы думаете, с кого будет больший спрос? С Владимира Путина, который к культуре не имеет никакого отношения, с безграмотного народа, или с представителя предыдущей организации, ну, который не заметил, что у нас такая пошла археология, что уже тетрадки со сталинскими портретами и сталинскими текстами выходят. Не знаю, какое отношение к культуре имеет нынешний министр культуры, по-моему, самое косвенное, но то, что он сказал об оранжевых революциях и о положении дел в стране, сразу ставит его за грань интеллигентского общества.
Спасибо. Сейчас мы спросим Иосифа Бакштейна, комиссара Московского биеннале современного искусства. Добрый вечер, Иосиф.
Добрый вечер.
Какие цели вы ставите, вступая в общественный совет при Министерстве культуры?
А никаких целей не ставлю, просто я уже много лет имею дело с Министерством культуры, потому что оно является одним из организаторов, причем основным многих проектов, которые я делаю, и оно их эти проекты финансирует. Поэтому у меня уже какие-то длительные отношения, так сказать, с сотрудниками, министры меняются, так сказать, но какой-то общий стиль отношений сохраняется, никаких цензурных ограничений, так сказать, с ними я так, с этим я не сталкиваюсь, поэтому почему отказываться от диалога, так сказать, с сотрудниками Министерства культуры Российской Федерации, я таких проблем не вижу.
Вопрос Денису Белунову, соучредителю партии Народной Свободы. Скажите, Денис, допустимо ли в наше время тесное сотрудничество интеллигенции с властью?
У меня маленький офф-топик, я уже к партии Народной Свободы, к сожалению, не имею отношения, но теперь я должен ответить содержательно на ваш вопрос. Мне кажется, что Валерия Ильинична в данной ситуации абсолютно права. Вот. Я, правда, не склонен драматизировать эту ситуацию, потому что, конечно, наряду с единичными случаями, когда люди действительно попадают под пресс, и тут уже не до шуток, все-таки в основном пока что вот все, что происходит в стране, и там в частности то, что происходит по линии Министерства культуры, это воспринимается, конечно, как анекдот скорее. И тут невозможно не вспомнить недавнюю ситуацию с вручением приза Московского кинофестиваля «Катрин Денёв», который министр то ли забыл вручить, то ли подержал его там, потому что он очень тяжелый, а Верник спросил Денёв, значит, хотел бы она сняться в фильме, в котором она снялась. Вот это очень характерно, это не случайность, это типичная совершенно ситуация вот для всего, что у нас связано с официальной культурой. И, конечно, к этому имеет отношение, ну, просто стыдно. Я думаю, что люди, которые первый раз решили попробовать это публично, они рано или поздно это поймут.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свободы. О том, что же такое новый общественный совет при Министерстве культуры, мы сегодня беседуем с его членами Иосифом Бакштейном и Константином Михайловым, а также политиками Денисом Белуновым и Валерией Новодворской. Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, удивлен близорукостью уважаемых членов общественного совета, рискующих своей репутацией в угоду правящему режиму.
Весь этот институт, я имею в виду общественные советы при разных государственных конторах, создан с одной единственной целью – показать обществу какую-то, может быть, лучшую сторону этих учреждений, каким-то образом обелить их, повязать довольно существенную часть интеллигенции некими общими интересами и общими делами. Вот в этом же смысл. Ну, я еще более-менее понимаю там, например, общественный совет при ГУВД Москвы, который действительно в какие-то моменты острый, постмитинговый, и решал какие-то вопросы. Что такое общественный совет при Министерстве культуры, мне вообще непонятно. Репутационно это очень сегодня тяжелая история для тех людей, которые в эти советы входят. Поскольку мы же видим, что ситуация-то, она же не стагнирует, она нестабильна, она двигается, и двигается только в одном направлении. Мы же видим, что власть берет курс на очевидные репрессии в отношении представителей гражданского общества, и это не только лидеры движения. Мы же видим, что сегодня происходит с оппозицией, с лидерами Болотной, но и с рядовыми людьми. Много уголовных дел по 6 мая, пусирает. Это же все тяжелые истории. И вот на этом фоне какие-то видные общественные и культурные деятели, они позволяют себе вот такое соучастие, чтобы их имена выполняли вот эту ничтожную и жалкую функцию обеления власти в глазах общественного мнения. Мне кажется, это постыдно, мне кажется, что это чудовищно, мне кажется, что с этим пора заканчивать людям, для которых слово «репутация» не пустой звук.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что же такое новый общественный совет при Министерстве культуры, форма сотрудничества с властью или институт гражданского общества, мы беседуем с членами совета Иосифом Бакштейном, Константином Михайловым и политиками Денисом Белуновым и Валерией Новодворской. Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к госпоже Новодворской. Итальянские творческие интеллигенты времен Ренессанса, Леонардо, Микеланджело и другие, работали на итальянских и не только итальянских тиранов, Борджиа, Медичи, Сфорца и других не менее приятных ребят, и совершенно не заморачивались демократией и правами человека, и создавали такие шедевры, о которых не могут и мечтать нынешние творческие интеллигенты, которые страдают за свободу. Так вот у меня вопрос, может быть, Леонардо, Микеланджело и прочим удалось создать такие шедевры именно потому, что они занимались своим прямым делом и не отвлекались?
Давайте дадим слово сначала Константину Михайлову, потому что он, судя по всему, не ожидал таких политических обвинений за свое членство в общественном совете.
Ну, что тут сказать? Я, мало сказать, что, конечно, не согласен с тем, что я здесь услышал. Видите ли, мне неприемлема вообще позиция людей, которые, они, безусловно, имеют право на мнение, имеют право на оценки. Мне неприемлема позиция каких-то вот в разной степени звучащая в их выступлениях, позиция верховного судьи, которые почему-то считают возможным раздавать вот такие оценки и стране, и каким-то конкретным людям, для которых почему-то история страны сводится к истории их противостояния с режимом, и исключительно из этого исходит система координат. Страна, по большей части, к сожалению, а может быть, к счастью, живет в другой системе координат. В ней каждый день работают школы, музеи, библиотеки, строятся или реставрируются памятники, и этим всем надо заниматься. Думая о политике или не думая о политике, этим все равно надо заниматься. Если кто-то думает, что можно вот все сдать в архив, все закрыть и заняться исключительно проблематикой, которая волнует Валерию Ильиничну Новодворскую, то так страна действительно не выживет. Поэтому обвинять людей, которые приходят, пусть в Министерство культуры, либо в какое-либо иное министерство, с какими-то идеями, которые позволяют себе давать какие-то экспертные оценки действиям тех или иных властей или органов, это, ну, по меньшей мере, безответственно, мне кажется. И второе, вот о чем я хотел сказать. Мне кажется, совершенно неправильно противопоставлять, как вот только что у нас прозвучало, что это такое, институт гражданского общества или орган для взаимодействия с властями. Для меня гражданское общество не может существовать как-то отдельно от взаимодействия с властями. Зачем мы создаем эти структуры гражданского общества? Чтобы повлиять в том числе на государственные решения, на работу государственных органов, на то, что в стране происходит. Влиять на это исключительно как-то извне. Да, мы это тоже практиковали. Никто не может упрекнуть Архнадзор в том, что он не проявлял должной гражданской активности в последние годы. Все было и митинги, и пикеты, и противостояние с ОМОНовцами в Кадашах. Все это было. Но если при этом есть еще возможность сесть с теми или иными людьми, это ведь далеко Общественный совет при Министерстве культуры, далеко не единственная такая площадка. У нас есть комиссия при правительстве Москвы. Мы также регулярно общаемся с Мосгорнаследием, которые тоже есть по версии предыдущих ораторов, часть вот этой вот политической системы. У нас нет другого государства, какого-то воображаемого. Вот оно есть реальное, с ним надо работать. И с его представителями. Никуда тут не денешься. Спасибо. Проще всего, конечно, сесть в стороне и вот раздавать такие широковещательные оценки.
Вопрос Валерии Новодворской. Вы согласны, что деятели культуры находятся как бы вне времени?
Ну, можно постараться выпасть из этого времени. Что-то я такое услышала, знакомое сурковское противостояние государства и исключительно тех, кто ему противостоит. Здесь никто не переходит на персоналии и не стоит на том, чтобы на обломках самовластия написали обязательно его имя. Дело в том, что наша власть с момента прихода к ней Путина находится в противостоянии собственной конституции с декларацией прав человека и с пактом о гражданских и политических правах. И говорить о том, что нас касается только какие-то частности культуры, и на нашей площадке нам все равно, что будет с Ходорковским и с Лебедевым, и будут ли разгоняться митинги, но это примерно то же самое, что сотрудничать с КПСС в тот момент, когда готовился и осуществлялся процесс Даниэля Синявского. Только что письма не писать, расстрелять как бешеных псов. Подобная позиция интеллигенции может привести только к одному, к полной аннигиляции уважения народа, ну, не Охлоса, конечно, к этой самой интеллигенции. А потом ведь это так удобно. Ничему не противостоять, а просто сидеть на мягком стуле и не возникать. Это очень комфортно. И многие так и сидели, пока в 91-м году все не обрушилось. Ну, значит, ждем, пока обрушится заново. Но боюсь, что на этот раз мы уже костей не соберем, не только благодаря чекистской хунте, а благодаря тому, что деятель культуры, там, Чулпан Хаматова, собирая деньги на благие цели, взялась быть на выборах представителем и посредником и несла этот весьма неприятный груз. Ничто на свете это не оправдает. Культура не должна выживать такой ценой. Что касается Леонардо да Винчи, вопрос-то был мне, на самом деле, только ответить не дали, то, во-первых, Медичи были не тиранами, а меценатами. Дай бог нам иметь таких тиранов, какими были Медичи. А Леонардо да Винчи рисовал свои замечательные картины без всякой помощи Цезаря Борджиа. Если бы он картинами ограничился, то, может быть, для всех нас было бы лучше.
Вопрос Иосифа Бакштейна. Устраивает ли вас уровень компетентности? У многих претензий к слишком политизированному руководству нового Министерства культуры, единороссу Владимиру Мединскому и бывшему сотруднику администрации президента Ивану Демидову. Иосиф, слышите?
Да, алло, да.
Да-да, вам не кажется, что слишком политизировано руководство нынешнего Минкульта?
Ну, наверное, политизированное. Просто я еще, так сказать, никаких встреч, бесед и обсуждений не имел, так сказать. Я все понимаю, вся аргументация Валерии Ильиничны, так сказать, она во многом, может быть, даже права, но проблема стоит в том, что это я всю жизнь работаю в каких-то государственных учреждениях больше 40 лет, так сказать, и не вижу никакой принципиальной разницы между работой в качестве младшего научного сотрудника в каком-то университетском институте в 70-е годы, так сказать, и попытка осуществлять какие-то проекты, так сказать, на государственные средства все сегодня. То есть мы все, большая часть из нас, так сказать, где-то работает. И мои коллеги осуществляем все проекты либо, так сказать, на средства государства, либо на средства каких-то частных фондов. Принципиальная разница, я этого не вижу, потому что частные фонды тоже каким-то образом оперированы с тем же самым государством.
Спасибо. Напомню, что мы обсуждаем новый состав Общественного совета при Министерстве культуры. В нашем разговоре участвует Иосиф Бакштейн, комиссар Московской биеннале современного искусства Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», политик Денис Белунов и Валерия Ильинична Новодворская, лидер партии «Демсоюз», колумнист журнала «Нью Таймс». Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власть в России демонстративно в ущерб праву поддерживает позицию Русской Православной Церкви в деле Pussy Riot. Как заявила Интерфаксу заместитель главы Московского бюро организации Татьяна Лакшина, выводы суда о том, что обвиняемые и их защитники сознательно затягивают сроки ознакомления с делом, выглядят сомнительно. Само же содержание трех участниц группы под стражей неправомерно, считает правозащитница. Басманный суд Москвы в среду продлил до 6 ноября срок содержания под стражей Андрея Барабанова и Максима Лузянина, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении одного из бывших основных акционеров компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, материалы дела переданы в суд. Бывшие сотрудники московского колл-центра «Инвалиды по зрению» проводят в центре Москвы пикеты с требованием вернуть им долги по зарплате. Акция началась в среду и продлится до конца недели. На Украине протесты против принятия закона о языковой политике, начавшиеся вчера в Киеве, распространяются на другие города, сообщается в частности о волнениях в Харькове и Львове. Россия не ведет с Соединенными Штатами обсуждения дальнейшей судьбы сирийского президента Башара Асада. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал сегодня такое заявление в связи с публикацией в газете «Коммерсант». Газета сообщала, что западные страны во главе с США пытаются убедить Москву в необходимости предоставить Асаду убежище. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, что же такое новый общественный совет при Министерстве культуры, мы беседуем с его членами Иосифом Бакштейном, Константином Михайловым, Денисом Белуновым, политиком, и Валерией Новодворской. Вопрос Дениса Белунова, члена оргкомитета партии 5 декабря. Доверяете ли вы уровню профессионализма нового руководства Министерства культуры Владимира Мединского и Ивана Демидова?
Ну, как бы сказать, я, честно говоря, просто даже считаю нелепым обсуждение вопроса профессионализма руководства нового Министерства культуры. Вот все, что мы слышим последние даже как бы годы, ну, равным образом и недели, все меня настраивает исключительно саркастический лад. И, конечно, может быть, радиослушатель, задавший первый вопрос, наслаждается образцами высокого путинского возрождения, я не знаю, там, в лице Церетели или, может быть, там, других каких-то мастеров искусства, Никита Ильича Михалкова и так далее. Но мне кажется, что большинство, подавляющее, причем большинство нормальных людей уже давно оценило все достижения, так скажем, творческие этого периода. И даже вот если брать вот самый последний случай, там, все скандалы, связанные там с Чулпан Хаматовой, то очень характерно, что Хаматова и Миронов подписали письмо в поддержку «Пусть Рает», которое, конечно, там в глазах многих случаев достаточно неоднозначное, но вот они, Хаматова и Миронов, посчитали нужным занять определенную позицию в этом вопросе. И думаю, что даже если так абстрагироваться вот от каких-то анекдотических оценок и заняться вот разбором вопросов, связанных с финансированием искусства, то вот о чем говорилось, то и в этом отношении та система, которая установлена сейчас в государстве, она, в общем, по большому счету пагубна. И, к сожалению, система финансирования искусства у нас подвержена, может быть, даже больше, чем в среднем по стране степени, всем коррупционным явлениям, и это сказывается на качестве материала, на качестве того, что делается и в кино, и в театре, и в современном искусстве, и так далее. И если кому-то, вопреки этому, удается еще каким-то образом удерживаться и сделать что-то достойное, то, к сожалению, территория вот этого достойного, она сокращается, как шагреневая кожа. И измениться эта ситуация может только в том случае, если изменится система в целом. Поэтому я думаю, что надо отдавать себе уже пора в этом отчет и как можно меньше сотрудничать с системой, потому что это как раз и является вот тем самым фактором, благодаря которому система теряет свою силу, одним из факторов, конечно, и неизбежно придет к изменениям.
Даниил Дондурий, главный редактор журнала «Искусство кино», высоко ценит возможности, предоставляемые общественными советами.
Я ведь не исхожу из идеи, что если кто-то не будет сотрудничать с министром, то от этого культура Российской Федерации уедет в космос, эмигрирует, 600 театров, 1000 музеев и 40 тысяч библиотек. Я так не считаю. Есть сегодня этот министр, есть эта культура, все это существует. Изменений никаких нет. Других писателей, как учил нас великий Иосиф Виссарионович, у меня для тебя нет и так далее. Я исхожу из реальности, из принципа реальности. Поэтому многие интеллигентские самоутешения не близки. Типа «не буду что-то делать, сотрудничать, разговаривать, пусть горит огнем». Пусть они увидят, что не получается. Мне это глубоко чуждо. Просто глубоко чуждо. И это и в Совете по правам человека, Я тут много чего участвовал и предпринимал, чтобы он не самоликвидировался, поскольку считаю, что это самый значимый сегодня в сфере общественной жизни. Публичный совет в нашей стране то же самое и с министерством. Министр будет выделять деньги, финансировать режиссеров, включая молодых, содержать, действовать, управлять, разрешать, запрещать. И лучше он это будет делать хотя бы под каким-то оком нормальных людей, а в этом совете довольно большое количество вполне уважаемых мною, не буду перечислять, там больше 60 человек, фамилии, и очень многие из них просто замечательные совершенно профессионалы. У этого совета даже в демагогических побуждениях есть какие-то возможности что-то сказать, на что-то обратить внимание, что-то предложить, придумать, поиронизировать, дать после этого интервью радиостанции «Свобода», не говоря уже о других СМИ, и таким образом поучаствовать в реальной культурной политике. Мне кажется, что если хотя бы частично это делать, ну, например, уговаривать начальство, что любые запреты намного хуже, чем стимулирование, лучше научиться стимулировать, ну, в частности, например, с квотированием американского кино, лучше стимулировать демонстрацию российского, чем что-либо запрещать иностранное. Лучше находить какие-то приоритеты в культурной политике, и тогда множество бессмысленных бюджетных трат не будет производиться. Лучше думать, что будущее все-таки в будущем, а не в прошлом, и все это делать публично, и много других вещей. Например, обсуждать механизмы распределения денег, например, уговаривать, что чиновники не должны их распределять, говорить это высшим чиновникам культуры в лицо, за одним столом, улыбаясь и так далее. Мне кажется, что это хотя бы маленькая, но все-таки помощь и движение к тому, чтобы в культуре было чуть лучше, чем могло бы быть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Константину Михайлову. Есть ли у вас какие-то идеи реформировать систему финансирования искусства и охраны культуры изнутри, вот вступая в этот общественный совет?
Ну, идеи по финансированию надо, что называется, втянуться в эту проблематику. Пока что мы-то туда пошли с идеями по реформированию системы охраны наследия в первую очередь. Вот по этой части, по нашей. В пределах нашей, скажем так, компетенции предложений достаточно много. Мы их успели, повторюсь, обсудить, в том числе и с министрами. Ни одно из них, кстати, не было отвергнуто, и даже какие-то были намечены уже рабочие механизмы по их воплощению. А я вот, мне вот, слушая эти разговоры, вспомнилась невольно вот такая ассоциация с временами Синявского и Даниэля, когда это прозвучало, да, вот аккурат в те самые годы, когда происходили вот эти процессы, в Российской Федеративной тогда РСФСР, как она тогда называлась, было, создавалось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. И я вас уверяю, это было сделано из прямого ведома тогдашнего руководства и ЦК КПСС, и даже, можно сказать, по его поручению. Но при этом, при всем, вот в это вот общество вошли со временем сотни тысяч, миллионы людей, и наполнили его каким-то совершенно иным содержанием, которое, может быть, планировалось, нежели то, которое планировалось изначально при его создании. И это общество, значит, держало фронт защиты наследия в России на протяжении лет там 30 с лишним, совершило огромное количество иногда и подвигов на этом поприще. Там можно перечислять сотни памятников, спасенных активистами этого общества и тому подобное. Причем, как, насколько я знаю, многие из тогдашних активных деятелей сферы охраны наследия, они как раз были весьма диссидентски настроены, то есть критически настроены по отношению к тогдашней вот, внутренней политике, входили в диссидентские круги, в эти диссидентские кампании. Но это им не мешало, не застило им, что называется, глаза. Не мешало им понимать, что вот кроме этого есть еще вот реальное дело, за которое они переживают, и которому готовы отдать свою жизнь и свою энергию, и надо этим пользоваться, теми возможностями, которые создаются, в том числе в рамках тогдашнего государства. И это дело, с другой стороны, не мешало их политическим или идеологическим воззрениям. Нужно шоры на глаза заранее надвигать.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мне кажется, что если человек, работник культуры, интеллигент, имеет какие-то идеи, и он видит что-то, у него какой-то фронт, и он может что-то внести, то ему действительно самое место в этом совете, и подсказывать министру, обращать внимание. А вот если, допустим, человек не имеет идей, далек от этого, и просто политизирует, излишне политизирует вопрос, так вот скажем, Новодворской, да, то ей, конечно, там делать нечего. Потому что она будет срывать заседание, будет заниматься обструкцией. А то, когда надо решать вопросы чисто конкретные. Вот сохранение церквей каких-то помочь, каких-то памятников, библиотеки. Вы знаете, что сейчас библиотеки, в Москве, они все находятся в убогом состоянии. Там нет читателей, они потеряли читателя в библиотеке. Вы можете себе представить? То есть они не могут работать с населением. Так, чтобы... Возьмите любую библиотеку, зайдите, там пусто. Я зашел недавно в Ленинскую библиотеку, общий зал там, да, огромный зал. И там ни одного человека не было, или, ну, 2-3, может быть, где-то в уголках сидели. А профессорский зал, пожалуйста, заполненный, так. Вот вам, пожалуйста. Вот и все. Отсюда, значит, мы видим разрыв, мы видим темные пятна, которые должен решать совет. Как вот оживить, как сделать работу нормальной? Ведь население же, народ не может же самостоятельно как-то это решить. Нужно обращать внимание, поэтому вот и политизировать не надо. Слава Богу, если помощь какую-то, даже если какое-то конкретное дело, и то большое будет.
Вопрос Валерии Новодворской. Кажется ли вам важной эта традиция делать конкретные дела, о которой вспомнил Константин Михайлов?
Вот все, что я до сих пор выслушала, даже от господина Дундурея, которого очень уважаю, это смирение, совершенно неуместное в наших условиях, христианское смирение. Они смирились, что нужно вернуться обратно в 70-е годы, когда Юрий Любимов ходил по кабинетам от Суслова к Фурцевой там и обратно, и пробивал свой спектакль, чтобы его разрешили. Я думаю, что все участвующие в беседе читали «Багровый остров» Булгакова. Вот там очень хорошо показано, как вытаскивали эти спектакли. А если не утруждать себя этим и просветить народ так, что он избрал достойную власть, которые не нужны никакие советы, которые никогда не наступит на горло культуре. Интересно, как Сорокин ухитряется, Владимир Сорокин, без всякой помощи власти, издавать свои книги, и переведен на многие иностранные языки, и никакого вспомоществования не просит, обходится своими средствами. Как-то он интересно живет. И о каком сохранении церквей и зачем, спрашивает уважаемый москвич, если эти церкви будут прославлены и запомнятся только тем, что у патриарха одного часы за непомерную сумму, другой призывал юноши идти воевать в Чечне, а все вместе они держат в тюрьме 20-летних девушек, и пусть льет за выходку, ну, неуместную, но никак не достойную уголовной ответственности, так мы до сожжения ведьм скоро дойдем. Все не имеет смысла, если в стране нет ее собственной конституции, если гражданина на санкционированном, заметьте, митинге отоваривают дубинкой по голове, если после митинга идет информация, что пострадали 47 ОМОНовцев, безоружных, беззащитных, которые только молились за своих гонителей, а те, кто с другой стороны, они, видите ли, не пострадали. У нас одни ОМОНовцы страдают, больше никто. Государство, построенное на лжи, не имеет никакого права иметь отношение к культуре. Вся культура должна быть не параллельна, а перпендикулярна. Да, когда-то журнал «Искусство кино» и журнал «Театр», напечатали занятные вещи, которые так и в театре, собственно, не шли, или шли где-то по краям, такие вот, как «Вагончик» Нины Павловой, например, спорные полемические пьесы. И все это страстно читали. И журнал «Юность», ну, вы скоро предложите нам вообще вернуться в самиздат и довольствоваться этим. Я не понимаю, почему культура не в состоянии эмансипироваться от государства, и почему эти самые работники культуры не могут себе задать вопрос, с которым мы обращаемся даже к народу невежественному, непросвещенному, с кем вы, работники культуры? А что люди моего плана, нонконформисты типа Александра Подробинника, который давно уже предложил не сотрудничать и тем самым спасать страну, придут на заседание какого-нибудь совета и начнут его срывать, вот, скажем, какое-нибудь заседание правительства или какое-то заседание Госдумы, где готовится очередная пакость, или против интернета, или чтобы все правозащитники ходили с этикеткой «иностранный агент», и возьмем и сорвем это, ну, не будем мы туда ходить, и не можем мы это, к сожалению, сорвать. А надо было бы, если бы у нас была возможность, скажем, сорвать российско-грузинскую войну в 2008 году, или чеченскую вторую войну, или взрыв домов ФСБ, который осуществил против собственных граждан, там или Беслан, или Норд-Ост, если бы у нас была возможность срывать пагубные мероприятия правительства, то, конечно, мы бы охотно этим занялись.
Но... Спасибо, Валерий Ильич. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
С путинистами я давно уже не спорю, скучно. Поэтому у меня, если можно, пару вопросов Валерии Ильиничне. Значит, вот было сказано по поводу аннигиляции реноме интеллигенции с точки зрения народа. Но, может быть, прав я там или совсем не прав, но я в настоящее время вообще не вижу интеллигенции как вообще какого-то общего образования. Я вижу конкретных людей. Я вижу ту же самую Новодворскую, к примеру. Я вижу, например, Сергея Ковалева, кстати поговоря, в последнее время что-то его не видно. Например, Акунин. А с другой стороны у нас есть Михалков. У нас с другой стороны есть еще, например, ну, Хазанов. Ну, о которых можно говорить, а можно и не говорить ничего. Или, например, есть Олег Табаков. Ну, всю душу я с ногами без спроса вообще не хочу лезть. Ну, как сделал, так и сделал. По-моему, народ это все должен видеть. Это с одной стороны. А с другой, почему надо смотреть на власть как нечто монолитное? Смотрите, там был такой Глеб Павловский. Можно говорить, что он интеллигент, можно не говорить. Во всяком случае, человек умный, образованный. Где он? Нету. Возьмем даже уже давным-давно клятый наш Сурков. Ну, между прочим, единственный образованный человек, который там был до сих пор. Заткнули куда-то. Ну, что мы видим? Мы видим то, что во власти тоже происходит расслоение.
Спасибо, Михаил, но вопросы мы не услышали. Давайте зададим вопрос Иосифу Бакштейну. Вы, входя в общественный совет, надеялись как-то, может быть, изменить систему взаимоотношений художника и власти в нашей стране? Иосиф, плохо слышно вас. Тогда давайте Денису Белунову. Вы согласны с тем, что какую-то пользу могут принести интеллигенты, работающие в общественном совете при Министерстве культуры?
Ну, понимаете, конечно, в каких-то частных вопросах для того, чтобы деятельность этих организаций не была, ну, совершенно на 100% бессмысленной, наверное, возможны какие-то уступки. Это более или менее очевидно, что все эти декоративные органы, они для с этой целью создаются, чтобы показать, что вот мы тут сделали одно доброе дело, и потом гордиться этим целый год. Конечно, вот в конкретном частном случае у всех собеседников наших будет, наверное, возможность указать на то, что вот мы добились чего-то там. Вот. Но мы же все не вчера родились и видим, как развиваются события, и мы видим, например, как ведут себя члены Общественного совета по правам человека при президенте, которые сейчас бегут оттуда просто как от проказа. Вот, хотя еще там полгода назад они говорили ровно точно такие же речи, а уж два года назад так тем более. Даже Людмила Михайловна Алексеева, которая говорила всегда, что для того, чтобы правозащитник имел возможность вести свою деятельность, он должен обязательно быть в диалоге с властью там, и так далее. Даже она, наконец, ее терпение, видимо, уже там закончилось, и она вышла из этого общественного совета. Просто у тех людей, которые сейчас в эту дискуссию на другой стороне, у них нет этого опыта. Но они его очень быстро приобретут, и разочарование будет горьким, и, в общем, что тут, собственно говоря, сейчас же не стоит задача их переубедить, просто мы сравниваем позиции, и аргументы эти, они довольно очевидны, мне кажется.
Восстановить связь с Иосифом Бакштейном. Надеетесь ли вы, работая в общественном совете, изменить систему взаимоотношений власти и художника?
Такая надежда есть. Я вообще рассматриваю всю эту историю, как это ни странно будет, может быть, прозвучит, но как попытка создания элементов гражданского общества в этой среде, так сказать, бюрократической, административной. То есть перенести какой-то опыт того, как функционирует институт гражданского общества в самой художественной среде, так сказать, попытка их соединить с теми, так сказать, какими-то взаимоотношениями, которые могут возникнуть в среде, так сказать, административно-бюрократической, пытаться найти общий язык, может быть, это звучит слишком пафосно, так сказать, ипотетически, так сказать, но такая возможность, насколько говорит мой опыт взаимоотношения с коллегами Министерства культуры, он такой шанс есть. Поэтому упускать его было бы неправильно. Я в том случае совершенно согласен с позицией Даниила Дондуре, очень разумный, взвешенный. А что касается аргументов Новодворского Валерия Ильича, который я глубоко уважаю, в этом есть какое-то невероятное высокомерие, я бы сказал, в отношении и, так сказать, к собственной истории, так сказать, и к интеллигенции, к проблемам, с которыми они сталкиваются. Мы занимаемся только одним, вот, и, по крайней мере, я вижу свою роль и миссию в этом. Вот, попытка создания, как я уже повторяю, как Тетерев, элементов гражданского общества в стране, в художественной среде. И в данном случае, если говорить про эту, этот общественный совет, в среде, так сказать, такой вот административный. Министерство культуры в данном случае ничем не отличается, и совет, который в нем функционирует, ничем не отличается по смыслу, по функции, по миссии от аналогичных советов в других министерствах, которые функционируют, и игнорировать и дистанцироваться от диалога, так сказать, с представителями этой системы административной было бы, на мой взгляд, не очень недальновидно.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Валерии Ильиничне Новодворской. Валерия Ильинична, согласитесь ли вы с тем, что если те, которые сейчас входят в этот совет общественный при министре культуры, жаль, что там нет Михаила Боярского, доверие лицо Путина и так далее, они все продались потрохами властям, если, скажем, при Сталине артисты, актеры получали ордена Трудового Красного Знамени Ленина, то теперь им цацки нужны на грудь ордена за заслуги перед Отечеством. И если они финансово ничего не выигрывают, то они выиграют на будущее какие-то преференции, какие-то льготы для них, что ли. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Сейчас дадим слово Валерии Ильиничне, пока Константину Михайлову, поскольку в ваш адрес огород намек, вы... Кроме тех целей, которые Иосиф Бакштейн объявил, что наладить диалог с властью, какие-нибудь практические цели ставить перед собой?
Знаете, дело-то не только в самом процессе диалога. Я уже говорил, у нас там есть было по 11 или 14 конкретных пунктов, чтобы хорошо бы, чтобы сделали Министерство культуры для отечественного наследия, в том числе содействовало принятию, например, готового уже комплекта поправок в закон федеральный о культурном наследии 73-й. Внесло бы коррективы в ряд проектов, связанных с федеральными объектами культуры, как то Музей изобразительных искусств имени Пушкина или Национальная государственная библиотека и так далее. Да, это, там есть вполне четкая конкретика, по которой мы будем продвигаться. Так что дело не только в диалог, это всего лишь такой институт, да, этот совет всего лишь инструмент для того, чтобы это мероприятие проводить в жизни. И чем больше таких площадок, где можно этими рычагами пользоваться, тем оно и лучше. Это гораздо лучше, чем сидеть на вершине горы и, значит, извергать какие-то проклятия или грозные инвективы в адрес деятелей культуры, либо органов власти. К сожалению, это, конечно, звучит красиво, звонко, но никак реальная ситуация в стране ни в культурной, ни в политической, к сожалению, области от этого не меняется.
Вопрос Валерии Новодворской. Вы предполагаете, что постигнет членов Общественного совета при Министерстве культуры такое же разочарование, как членов Президентского совета по правам человека?
Сдается мне, что они там прижились и выработали себе некий защитительный кодекс, который очень похож на такой вот ОМОНовский щит, и они прекрасно отгородились от общественного мнения целым рядом оскорблений. И прекрасно все просуществуют до конца времен, и Денис Белунов напрасно уповает на то, что они способны разочароваться. Покажите мне человека, который сейчас, в 2012 году, способен очароваться Путиным или способен утверждать реально, доказательно, что под этим благим руководством там чекистской хунты, этих птеродактилей, страна идет к эстернизации или к какой-нибудь другой благой цели, хотя для нас благая цель одна — эстернизация. Нет, а вот как они себя чувствуют, это такой инстинкт, к сожалению, приживало при власти, которому кажется, что если его пустили на коврик, и он подает кому-то барские тапочки, то он делает важное дело.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сообщество тех, кто за честные выборы, объединенный протест во второй половине часа, программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали новый общественный совет при Министерстве культуры. В ней участвовали члены этого совета Иосиф Бакштейн и Константин Михайлов, и политики Денис Белунов и Валерия Новодворская. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабченецкий и Марк Штильман.
Полковник, вы здесь одна среди осужденных. Вам не страшно?
Нет, это они меня боятся.
В «Поверх барьерах» медицинские сестры о своей работе в лагерях.
Иду с тюрьмы. Подбегает мужик, нож в бочину и говорит: «Вызывайся, я тебя сейчас буду трахать».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.